4 часа дня.
Радио России. Культура. Новости на радио «Культура».
Здравствуйте, с новостями в студии Марк Стулер. Главные события коротко. В России будет создан аналог единого госэкзамена. Массовой приватизации культурных объектов в Москве не будет. Музыкальная программа «Искусство видеть мир» стартовала в музее Толстого. Подробности далее. Аналог единого государственного экзамена необходимо создать в России. Об этом сегодня заявил замглавы Рособразования Евгений Будко. По его словам, эта новая система должна быть применена к иностранным гражданам, которые хотят поступить в российские вузы. Необходимо создать специальный экзамен, рассказал Евгений Будко. В свою очередь, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что многих иностранных граждан пугает ЕГЭ как вступительные испытания. Он также сказал, что недавно был в Китае, и главный вопрос, который там ему задавали, это как быть с ЕГЭ для иностранцев. В СНГ тоже паника, сообщил ректор МГУ. Виктор Садовничий недоумевает, зачем заставлять иностранца проходить аттестацию по российским правилам, если он уже прошел аттестацию в своей стране. Только небольшая часть объектов культурного наследия в столице будет продана частным владельцам. Об этом сегодня заявил глава комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тарханов. Сегодня на заседании городская дума приняла в первом чтении законопроект о приватизации госимущества Москвы. Как заявил Михаил Москвин-Тарханов, должен быть составлен перечень памятников, которые не подлежат приватизации. И в первую очередь это церкви. Среди остальных объектов культурного наследия выберут те, которым приватизация пойдет лишь на пользу и позволит содержать их в сохранности. Глава Думской комиссии также сообщил, что в Москве уже приватизировано около 100 памятников. Литературно-музыкальная программа «Искусство видеть мир» проходит сегодня в ампирном зале Государственного музея Толстого. Мероприятие организовано в рамках празднования 180-летия великого русского писателя. В программе музыкальные страницы произведений Толстого в исполнении Нины Шведовой, солистки симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Кроме того, некоторые из произведений исполнят учащиеся гимназии номер 1503. О том, почему программа называется «Искусство видеть мир», в интервью «Радио Культура» рассказала замдиректора по науке музея Толстого Тамара Бурлакова.
Пожалуй, никто, так как Толстой, не обладал вот этой удивительной способностью, утонченным искусством видения мира и человека в этом мире, который привязан к земле, но способен совершать бесконечное движение к духовному небу. Сегодня будут представлять фильм-иллюстрацию, который снят побыли Толстого «Филиппок». Сказать о том, что Толстой любил детей, наверное, это было бы очень мало. Дети и герои его произведений, однажды у Толстого, уже пожилого человека, незадолго до его смерти, спросили: «Лев Николаевич, что бы вы выбрали, безгрешный мир без детей или греховный, но с ежедневно пребывающими в мир детьми?» И Толстой ответил: «Я выбрал бы последний».
Среди почетных гостей художник Наталья Толстая, журналист Фёкла Толстая и другие потомки русского писателя. Художники из России, Китая, США, Мексики, Великобритании и других европейских стран представили новую выставку в Москве. Экспозиция называется «Дрейф». Она открыта в Государственном центре современного искусства. Выставка является частью международного художественного проекта «Intransition Russia 2008». Это исследование разнообразных изменений как в обществе, так и в мире. Об основной концепции проекта на встрече с журналистами рассказал куратор, американский художник Ли Уэллс. Он также дал совет, каким образом посетителям стоит смотреть экспозицию.
Эту выставку лучше смотреть через отношения между работами. Не стоит подходить к каждой, пристально вглядываться в нее и задаваться вопросами. А что это значит? Что здесь художник хотел сказать? Нужно искать связь между работами, попытаться понять, как они взаимодействуют между собой. Все они говорят о неких глобальных изменениях в нашем мире. Это и есть основная концепция проекта. Как страны зависят друг от друга в культурной сфере. То, что мы привыкли называть временем постмодернизма, конечно, уже прошло. Сейчас уже новое время. И вот характеристики этого нового времени мне и хотелось обозначить при помощи этих работ.
Выставка «Дрейф» продлится до 23 ноября, а международный художественный проект «Intransition Russia 2008» представит в Москве 28 ноября. Официальные курсы валют на завтра: доллар 27 рублей 47 копеек, евро 34 рубля 63 копейки. И о погоде в Москве: сейчас плюс 9 градусов. Как сообщают синоптики, побит температурный рекорд 12 ноября. Последний раз в этот день температура повышалась до 8,8 градусов в 1977 году. Между тем, сегодня ночью в столице около 0, завтра днем переменная облачность без осадков и плюс 5-7. Таковы новости к этому часу. Марк Столер, служба информации «Радио Культура».
Дорогие родители, уважаемые учителя, прошу занять свои места. Педсовет на Радио Культура объявляю открытым.
Добрый день, мы открываем заседание Педсовета. Наша новая школа. Так будет называться стратегия образования, которая должна быть вскоре подготовлена в правительстве. О ее необходимости говорят в обществе. К ее разработке призвал президент Дмитрий Медведев. В своем послании Федеральному собранию президент сказал о том, что необходимо кардинально изменить жизнь средней школы и реформировать, модернизировать систему российского образования.
Прежние успехи российской образовательной системы были признаны во всем мире. Сегодня, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать, с передовых позиций мы уже откатились. И это становится самой серьезной угрозой нашей конкурентоспособности. Совсем недавно вместе с профессиональным сообществом мы обсуждали базовые параметры модернизации школы. Ее главным результатом должно стать соответствие школьного образования целям опережающего развития. На основе этих предложений будет подготовлена национальная образовательная стратегия, инициатива «Наша новая школа». Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно. Если она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Необходимы не только новые образовательные стандарты, но и новые формы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов.
В рамках национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», по мнению Дмитрия Медведева, необходимо решить 5 важных задач. Прежде всего, в сжатые сроки разработать новое поколение образовательных стандартов, это понятно. Второе, выстроить систему поиска и поддержки талантливых детей. Третье, разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов. Четвертое, создать новый облик школ, где детям будет и комфортно, и безопасно. Ну, понятно, что интересно. И для этого нам нужны новые варианты проектирования зданий. И пятое – это заботиться о здоровье школьников. Причем эта забота ложится на плечи не только родителей, но и педагогов.
Сегодняшняя статистика здоровья школьников просто ужасающая. Да, многое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от родителей, но бесконечно кивать только в их сторону нельзя. Дети проводят в школе значительную часть дня, и заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. Нужно уйти от усредненного подхода в этом вопросе. Каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. Тем более, что к перегруженным программам обучения в обществе тоже много вопросов.
Вопросов действительно много. И, конечно же, прежде всего у родителей. Школа и родители – это социальные партнеры. Вот насколько развиты вот эти партнерские отношения? Кажется, что да, поскольку в школах сейчас существуют родительские комитеты. Кроме того, появились и действуют наблюдательные и управляющие советы при школах. Да? Правда, они действуют пока не везде, поэтому не для всех. Ясно, что такое управляющий совет. И вот об этом. А также о том, насколько ограниченным должно быть родительское участие в жизни школы и в образовательном процессе, мы поговорим сегодня. В программе принимают участие Елена Шемутина, заместитель директора по информационным технологиям Центра образования Царицына, а также руководитель межрегиональной группы развития общественного участия в управлении образованием. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
А также Александр Курбаков, председатель управляющего совета гимназии 1552. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые радиослушатели, ну, разумеется, и вы можете принимать участие в программе, задавать вопросы и комментировать то, что мы говорим. А кроме того, делиться своими примерами и, пожалуй, искать ответы вместе с нами на какие-то вопросы. Напомню вам, телефон прямого эфира 633-5565. А кроме того, пейджером можете воспользоваться, присылать свои сообщения. Номер пейджера 660-1055, абонент «Радиокультура». Ну, либо 660-1055, абонент «Радиокультура». Мы будем рады вас слышать, либо прочесть ваши сообщения. Ну, а вам, уважаемые гости, я предлагаю начать с пояснения. Давайте сразу же объясним, что такое управляющий совет. Дело в том, что когда читаешь некие пояснения на разных сайтах, это слишком сложно сформулировано, поскольку, ну вот, если позволите, я зачту, коллегиальный орган государственно-общественного управления школы, призванный решать в первую очередь задачи стратегического управления школы. В общем, если можно, давайте попроще поясним, что такое управляющий совет и для чего он нужен.
Ну, давайте, наверное, я начну. Поскольку в школе, в стенах школы проходит очень большая часть жизни наших детей, то всем нам хочется как-то влиять на это. А до этого, скажем так, в эпоху, в советскую эпоху, школа стояла как-то отдельно, родительские комитеты отдельно. А потом появились так называемые комитеты самоуправления школьников, родительские комитеты, попечительские комитеты. Но все они защищали интересы, скажем, определенной группы. Школьный комитет – это школьников, родительский комитет – родителей. Попечительские – это руководили средствами, благотворительными средствами в школе. А управляющий совет – это та организация, которая объединила все эти группы вместе. То есть управляющий совет – это, скажем так, общешкольный внутренний орган управления. По уставу в управляющий совет может входить от 11 до 25 выбираемых членов совета. Как правило, не менее трети, но не более половины должны быть родители.
Угу.
В состав должны обязательно входить учащиеся школы старших классов,
угу,
и, соответственно, представитель администрации школы. Председателем управляющего совета не может быть представитель администрации школы. Может
это
быть
везде?
Это по положению об управляющем совете,
угу, угу,
чтобы не было влияния со стороны администрации, угу, на управляющий совет. Поскольку есть такая возможность кооптировать дополнительных членов управляющего совета от управы, от каких-то организаций, которые помогают, выступают в роли спонсоров для данного учебного заведения, то и кто-то из кооптированных членов может быть избран,
угу,
председателем управляющего совета.
То есть это люди, привлеченные со стороны?
Да, привлеченные со стороны.
Угу.
Задачи у каждого совета свои задачи. И если вы посмотрите разные школы, то те планы работ или те задачи, которые ставятся перед ними, не всегда совпадают. Я буду говорить о примере нашей школы,
угу,
то, как мы работаем. Но, в принципе, большинство задач совпадает, но у кого-то есть какие-то отдельные, какие-то дополнительные.
Вы знаете, я вас перебью буквально, наверное, на небольшой промежуточек. У нас есть звоночек по телефону уже. Давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами беседует Лебедев Валерий.
Да, Валерий, мы вас слушаем.
На следующую тему хотел бы сказать. Вы сейчас озвучили план школьной реформы. Там очень хорошо все описано, как надо технически все сделать. Организационно создать структуры, распределить средства, наделить техническими средствами и так далее, так далее, так далее. Но там нигде не было сказано, что необходимо генерировать, поддерживать и вызывать мотивацию обучения честного труда.
Вы имеете в виду у ребят?
Естественно.
Угу.
Вот задайте себе такой вопрос и ответьте на него. Хоть в одном из средств массовой информации вы где-нибудь видели что-нибудь типа рекламы, которая пропагандировала бы честный труд, обучение перед этим честным трудом, честно заработанные деньги, честную социальную помощь? Я ни одной рекламы не видел. Поэтому, когда мы сделаем вот эти все механические штуки, управляющий совет и так далее, так далее, и так далее, все равно возникнет вопрос мотивации.
Угу.
Какова идея? Для чего это?
Угу.
Вот.
Да, спасибо большое.
Я хотел сказать.
Спасибо большое, Валерий, вам за, в общем-то, за вопрос и за ремарку, действительно. А вопрос по поводу социальной рекламы. Ну, правда, есть ведь социальная реклама такого толка или нет совсем?
Ну, я думаю, что есть.
Мне просто кажется, что что-нибудь подобное есть. Хотя, действительно, о честном труде речи, конечно, никакой не идет. Это осталось в советском прошлом. Сегодня действительно несколько иная. Но, вы знаете, тем не менее, вот когда Дмитрий Медведев говорил о том, что необходимо повысить престижность профессии учителя. Вы знаете, 2010 год объявлен годом учителя. Прежде всего, должны быть задействованы средства массовой информации, которые будут повышать имидж педагога вот такими доступными способами, как социальная реклама, возможно, какие-то публикации, интервью, примеры. То есть мы с вами возвращаемся к такого рода пропаганде. Но это прежде всего к учителю относится. А к ребенку, ну, пожалуй, этого нет. С другой стороны, вы понимаете, для того, чтобы сейчас это воплощать, Валерий, я обращаюсь прежде всего к вам. Необходимо, конечно, поменять формы, да, поскольку вот уже те, которые были раньше, они не действуют, они вызывают скепсис. А кроме того, нам с вами нужно что-то